Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира сегодня Иван Теплов. И вновь в прямом эфире радио передача о нашем городе, в который сейчас входит настоящая весна. В такие солнечные дни город выглядит особенно привлекательно. Позолоченные шпили и купола сияют на фоне небесной, простите за тавтологию, опять же, синевы. Открываются краски стройных зданий, удивительных ансамблей, по которым и узнают наш Петербург, даже те, кто в нем ни разу не бывал. А мы сейчас обратимся к тем событиям, которые произошли в городе за последнюю неделю. И об этих событиях нам сообщит главный редактор интернет-газеты «Канонир» Дмитрий Ратников. А запись, как всегда, сделана по телефону сегодня. Включаем запись.
Петербург. Горячие точки.
Начнем с приятной новости. Более того, у нас целых 4 новости будет довольно неплохих. Блокадную подстанцию на Фонтанке признают памятником архитектуры. Ну, вернее, если формально говорить, то сохранят за ней нынешний охранный статус. Судьба этого объекта уже длится на протяжении многих лет. В 2013 году ее планировалось уже начать сносить, и тут вот Всероссийское общество охраны памятников объявило о подаче в ГИОП документов историко-культурной экспертизы, после чего здание стало выявленным памятником архитектуры, ну и, соответственно, его запретили сносить и строить вместо него элитарный жилой дом. Долго обсуждалась судьба, может быть, хотели сохранить там частично фасад или вообще просто одну мемориальную доску. Но вот в итоге на тайном голосовании, которое состоялось, собственно, в понедельник, было принято решение о том, что здание оставят под охраной, и таким образом проект строительства жилого дома, апарт-отеля на этом месте станет невозможным. Второй приятный момент в другом районе города, на Гражданском проспекте, там на территории агрофизического института, это дом 14, планировалось построить высокий 23-этажный жилой дом. Инвестор обещал передать институту примерно 10% квартир, ну и против этого протестовали жители этого квартала, жители вообще гражданки, по той причине, что все-таки гражданка застроена существенно менее высокими домами, ну и вообще этот сквер был разбит в 1962 году сотрудниками института, и его хотелось бы, конечно, сохранить. Но вот тоже были долгие переговоры, были протесты, были митинги. И в итоге городские власти, а именно комиссия по землепользованию и застройке, установила в этом месте зону, которая запрещает строительство жилья. Но там возможно строительство административных объектов, то есть полностью защитить сквер от застройки не удалось. Поэтому в будущем, возможно, под каким-нибудь соусом там предложат, может быть, жилье, например, в виде как раз-таки апарт-отеля, как сейчас это модно делать. А в Лесном на Новороссийской улице признали памятником дом презрения. Это такой вот краснокирпичный объект 1907 года постройки. Он по неизвестной причине под охраной не был, хотя довольно симпатичное здание в кирпичном стиле. Ко мне, кстати говоря, обратились жители Лесного, попросили помочь в том, чтобы это здание признали памятником. Вот я тогда подготовил научно обоснованное заявление в ГИОП, и ГИОП согласился, говорит, да, действительно, это памятник, и ему надо дать такой статус. Почему это признание важно? Именно по той причине, что здание никак иначе не защищалось от сноса. Там хоть и есть зона регулирования застройки, но ее очень легко обойти, признав здание необратимо аварийным и, соответственно, снести. И так как здание не выходит официально на уличный фронт, то его не требовалось воссоздать, ну вот в случае, опять-таки, сноса. Раньше оно выходило на Песочную улицу, теперь она упразднена, поэтому здание является внутриквартальной застройкой. Поэтому статус памятника позволит это здание сохранить. На Шпалерной улице сейчас началось благоустройство площадки вокруг памятника Дзержинскому. Вот совершенно интересный объект. У нас вроде бы не требовалось благоустройства этой территории. Там при Валентине Матвиенко была уложена плиточка, там все ровненько, аккуратненько. Но, тем не менее, вот нашелся частный инвестор по фамилии Фатеев, который вот решил вложиться и заказал там комплексное благоустройство. Вот в компании-подрядчики рассказали, что планируется убрать всю эту плитку времен Матвиенко, вместо нее положить гранит, посадить кустики, посадить деревья, поставить немножко скамеек и фонари. Для чего это нужно, так и не удалось узнать, но вот тем не менее памятник Дзержинскому в скором времени будет вот в окружении таких вот новых малых архитектурных форм. Ну и, соответственно, надо напомнить, что памятник Дзержинскому был установлен в этом месте в начале 1980-х годов, практически одновременно со строительством сзади него здания МВД, теперь оно уже не принадлежит полиции, и, соответственно, Дзержинский символизировал тогда вот правоохранителей. Ну и еще одна новость, уже топонимическая. Не так давно, в марте, на карте города появилось новое название «Сквер Петра Семененко». Так стал именоваться небольшой скверик на проспекте Стачек, рядом с цирком Шапито, между Автовской и Портовой улицей и улицей Червоного Казачества. Этого названия добивался профсоюз Кировского завода по той причине, что Петр Семененко был директором этого предприятия, красным директором так называемым. Сейчас предприятие возглавляет его сын. Ну, вот такая вот продолжается династия, и считалось, и руководство Кировского района, и вот местный общественный совет считал, что эта кандидатура просто необходима для увековечения. И вот с помощью, и в том числе Георгия Полтавченко, губернатора, и других чиновников, это название все-таки появилось. Против него были некоторые люди, например, вице-губернатор Василий Кичиджи, когда он еще был членом топонимической комиссии, отказался присваивать это название, поскольку человек не настолько важен для города, не настолько его имя известно, чтобы вот давать его имя скверу. Против была и топонимическая комиссия, а именно те члены ее, которые являются историками, краеведами, а не чиновниками. Но, тем не менее, вот в январе 2015 года это название было одобрено с очень небольшим перевесом от топонимической комиссии, и вот теперь оно появилось на карте города. Это, собственно, первое в этом году присвоение нового названия в нашем городе.
Ну вот такие новости в свой обзор решил включить Дмитрий Ратников. Но мы с вами на этом с Дмитрием Ратниковым не простимся, потому что в прошлой передаче нам было задано два вопроса. Один вопрос задавался по поводу храма, который, в общем, нужно было узнать автору. Я, к сожалению, с собой, у меня нет записочки, что, где этот храм находится. Но об этом, о авторе проекте, мы поговорим в следующий раз, в следующей передаче, когда придет Владимир Кузьмич Ленов, он обещал узнать имя автора. А второй вопрос, который нам задала Алена, касался судьбы храма деревянного, построенного в наши дни. Но вот Алене, как прихожанке этого храма, будет очень жаль, если он исчезнет с того места, где он сейчас стоит. И мы также Дмитрия Ратникова спросили его комментарии по поводу этой ситуации и его мнение. Мы сейчас послушаем. Вот что ответил Дмитрий Ратников Алене.
Дмитрий, в редакцию радио поступил вопрос от радиослушательницы Алены по поводу деревянного храма, даже можно сказать, это часовня, который находится в Красносельском районе на улице Добровольцев. Там строится новый большой храм, и прихожане этой часовни, этого храма деревянного, хотели бы, чтобы деревянная церковь осталась, но она не является памятником архитектуры, но так как у нас с деревянным зодчеством не очень хорошо все, вот получается так, что хотелось бы сохранить хотя бы вот это новодельное здание из дерева.
Ну, надо понимать, что все эти деревянные часовни, они в большинстве своем являются типовыми. Они строятся практически на месте каждого храма, чтобы, ну, грубо говоря, зарезервировать эту территорию, чтобы она уже начала использоваться. И такие вот часовни у нас появляются и на Парнасе, и вот на проспекте Народного ополчения появилась около метро Ломоносовская, ну и вообще по многим другим адресам. В целом они не представляют какой-то архитектурной, культурной ценности, и, ну, поскольку действительно являются типовыми, и их собирать довольно быстро. Естественно, в каждом случае приход обещает после строительства уже капитального храма этот деревянный демонтировать, убрать, ну, чтобы, грубо говоря, не засорять архитектурную среду. Все-таки, если строится уже капитальное сооружение, то вокруг него не должно быть вот таких вот временных каких-то построек, которые вот мешают восприятию облика основного здания. По этой причине я не вижу, честно говоря, смысла бороться за какой-то вот подобный храм деревянный. Но, может быть, да, в некоторых случаях, если это здание действительно представляет собой какой-то интересный и уникальный архитектурный проект, может быть, тогда имеет смысл говорить с настоятелем о том, ну, например, чтобы не строить более капитальное здание на этом же участке, чтобы это все-таки был не музей храмов разной архитектуры, а чтобы это был какой-то единый комплекс. Вот можно вспомнить деревянный комплекс в Невском лесопарке, но это действительно вот произведение искусства, которое, кстати говоря, построено уже в наше время, но по старому проекту. Вот. Есть в Великом Новгороде такой вот музей церквей исторических, которые были туда перенесены из разных сел для сохранения. Ну, опять-таки, это, на мой взгляд, да, должно быть все-таки оправдано, и не должно быть такого везде. То есть все-таки, если мы сохраняем какой-то деревянный храм, то вокруг него должно быть какое-то пространство, а не другие религиозные объекты.
Это было мнение Дмитрия Ратникова. Я надеюсь, что наша радиослушательница услышала это мнение. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но вот он высказал то, что он думает. Дорогие друзья, мы в наших передачах не раз говорили, что Петербург представлен не только историческим центром. Наши окраины – это тоже Петербург. Там живут тоже петербуржцы. И от того, как благоустроены наши окраины, что там происходит, тоже во многом определяется судьба нашего города, причем не только судьба дня сегодняшнего, но и также и будущее, потому что там живут и воспитываются будущие петербуржцы. И сегодня наша передача будет посвящена как раз вот одному из таких окраинных, можно сказать, уголков. Как мы и обещали, мы будем говорить о парке Александрино. И я рада представить участников нашей передачи. У нас сегодня в гостях Николай Лаврентьев, руководитель группы «Экология рядовой архитектуры». Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
И Алексей Зорин, председатель правления садоводства «Кировец-1». Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Итак, дорогие друзья, вот именно об этом мы будем сегодня говорить. Но для начала, вот пока тема мы задали тему, но сейчас мы включим еще одну постоянную рубрику нашей передачи «Гости города». Сегодня в качестве гостя выступает Светлана из Праги. Мы давали уже несколько раз различные ее высказывания по поводу Петербурга. И со Светланой беседовала Марина Лобанова. Включаем запись.
Гости нашего города.
Светлана Львовна Михлова, гость из Праги. Петербург все воспринимают как исторический центр, но он действительно намного больше. Понятно, что это все-таки жизнь требует такого строительства по окраинам. Как вы видите, другого пути нет, как застраивать вот этими коробками окраины и все это называть Петербургом? Или, может быть, здесь есть какие-то другие пути? Когда я оказываюсь вот на этих окраинах вместе с гостями нашего города, мне сложно объяснить, что это тоже Петербург.
Да, мне кажется, что такое массовое строительство – это большая ошибка. Что касается Праги, например, сейчас заморозили строительство, потому что та идея создать города-сателлиты небольшие, она себя не оправдала. Молодежь перестала туда селиться, а люди, которые работают в центре Праги, они только загружают дороги, и дороги превращаются в то, что сейчас мы видим в Петербурге. Абсолютный коллапс в Москве. Так что это тоже не выход. Петербург уже имеет огромную территорию. Мне кажется, нужно больше внимания обратить на качество. Возможно, перестройка старых домов, возможно, достройка небольших домов и в центре города, улучшение качества. И, с моей точки зрения, надо затормозить рост. Города, он достаточно большой, он уже превращается в Шанхай, в Нью-Йорк и так далее.
Как его затормозить? Людей много, им нужно где-то жить.
Развивать путь. Другие районы, чтобы они были столь же привлекательны для жизни.
То есть другие города в других районах города. Российской Федерации.
Да. С моей точки зрения, это единственный выход, потому что иначе все это приведет к экологической катастрофе. В настоящее время, мне кажется, уже и так это замедленная бомба. Скажем, район Синявина и таких садов, огородов, так называемых, много. В районе Петербурга, вокруг города, это с точки зрения Европы, это целые города без канализации и водопровода с питьевой водой. Люди там строят бани, сливают в канавы шампуни и моющие средства, убивают лягушек и все живое. В один прекрасный момент природа перестанет с этим справляться, потому что уже сейчас изменилась экология. И при таких огромных масштабах это просто грозит катастрофой.
Мне кажется, Светлана как раз затронула ту тему, о которой мы будем сегодня говорить. Вот если у вас есть комментарии, Николай, Алексей, к тому, что сейчас сказала Светлана, согласна вы или не согласна?
В данном случае действительно, если говорить о нашем городе, он очень большой. Территорию Санкт-Петербурга, административные границы входят, кроме основного Петербурга, город Пушкин, Петергоф, Зеленогорск. С другой стороны подпирает Всеволожск, уже который теперь фактически, можно сказать, является нашим городским районом, хотя находится на территории другого субъекта федерации. И функционировать эта система, разрастаясь в геометрической прогрессии, она просто не сможет в конце концов, потому что это нагрузка на сети, это нагрузка на инфраструктуру дорог, на социальные объекты. То есть в таком большом количестве мы просто живем среди камней и стекла. И самое главное, что новое строительство, оно осуществляется в том числе за счет зеленых насаждений, их сокращения, в том числе и вокруг территории города. То есть все это ведет к действительно серьезным отрицательным последствиям.
И вы думаете, что это реально, что мы доживем до этих последствий? Или все-таки как-нибудь... Ведь Москва больше нас по территории, как-то они там еще живут. То есть у нас еще есть какой-то запас прочности по сравнению с такими городами, как Москва. Нет?
Существует понятие городской черты города до того момента, то есть это черта, до которой город может развиваться. В данном случае вокруг города появляются на территории другого субъекта Федерации Ленинградской области уже такие мини-города, например, в Мурино, где там проблемы с транспортом, проблемы с социальной инфраструктурой, просто у того же самого бюджета Ленинградской области нет возможности обеспечить новых жителей этого Мурина всем, чем область должна их была бы обеспечить. В данном случае нужно серьезно пересмотреть градостроительную политику, просто подходить к ней, не исходя из интересов каких-то конкретных застройщиков, там, бизнес-групп и тому подобных вещей, а именно подходить с комплексной точки зрения развития города в целом, а не каких-то его отдельных районов или городков. Вот, например, известный этот проект «Город-спутник Южный» в Царском селе. Еще создание еще очередных проблем, которые там еще и планируют затронуть так называемое Кондокопшинское болото, питающее пруды царско-сельских парков.
Да. Да, это тоже очень такой горячая, можно сказать, точка в нашем городе. Но вот парк Александрино, о котором мы сегодня будем говорить, там тоже как раз столкнулись интересы застройщиков с интересами жителей, с интересами горожан, в частности, градозащитников, так, как я понимаю. Может быть, вы скажете, почему вот ваша экологическая группа экологии рядовой архитектуры, или как сокращенно называется, ЭРА, обратил внимание на эту точку. Что вас тревожит, что вас беспокоит? Расскажите ситуацию для тех, кто не знает.
Ну, в данном случае я достаточно хорошо знаком с Ильей Васильевичем Поповым. Он является заместителем председателя Митрофаневского союза и является жителем этой территории. Он живет в доме, где находится библиотека Кировского района. И когда в 2012 году стало известно о планах по застройке, как бы сказать, западной части территории квартала, примыкающей к парку, он вот обратился ко мне с такими вопросами о том, что можно сделать. И таким образом, в связи с этой просьбой, группа ЭРА включилась в многолетнюю борьбу, которая уже продолжается на протяжении 4 лет с 2012 года.
Ситуация какая там? Объясните, пожалуйста, что там происходит на данный момент? Вот вы говорите, 4 года занимаетесь этой проблемой. Что там хотели сделать? Что вам удалось уже не допустить? И в чем еще опасность на день сегодняшний?
История там очень длительная. Еще в 2004 году некая строительная компания получила земельные участки на бывшей территории парка Александрино. Согласно границам 80-го года, про это был проект границ землеотвода для парка, и его границам по распоряжению мэра Собчака 92-го года, границы парка, они располагались по границам квартала 3А Ульянки, это территория между проспектом Ветеранов и серединой квартала, где находится кинотеатр, и квартала 2А. Вот эту вот территорию, которая раньше была занята зелеными насаждениями, каким-то образом была передана этому строительному магнату, и там было построено около, по-моему, 5 или 6 жилых домов.
Высотных?
Да, это высотная застройка, около 18 этажей. Mm. Комплекс называется «Чистые пруды». То есть вот с этого момента началось строительство такое вот новое вокруг Александрино, именно вот той части, на которой мы боремся. В 2008 году правительство Петербурга приняло решение о том, чтобы провести в квартале 2 Ульянки так называемую реновацию или осуществить там программу развития застроенных территорий. По градостроительному кодексу это предполагается обновление городских кварталов, если четко читать законодательство, то, по идее, должны снести все здания, имеющиеся на территории, и построить на их месте новые, куда переселить бывших жителей вот этого вот ветхого жилья. На практике получается так, что только часть домов предполагается к сносу, а остальная часть домов, половина примерно, остается в квартале существовать, то есть и на их бывших там придомовых территориях, скверах, детских площадках возводится новое жилье. Но самое главное, что на практике строятся новые дома, в них продаются квартиры, но туда никого не переселяют. И продолжают строительство следующих домов. В данном случае мы боремся за 2 конкретных участка. Один из них выходит на проспект Стачек, участок 249. .1, и он находится на пути визуального восприятия усадьбы Александрино, памятника архитектуры 18 века, и на пути визуальной связи между церковью Петра Митрополита, там есть такая на углу деревянная церковь, на углу Люни-Голикова, проспекта Стачек. В принципе, эта церковь очевидна как временное строение, потому что когда-то существовала каменная церковь Петра Митрополита, и, скорее всего, когда-нибудь это каменная архитектурная доминанта будет восстановлена. Но визуальную связь она может уже сейчас потерять. И второй участок, участок 145, располагающийся тоже на границе парка Александрино, на котором в недалеком будущем еще располагалась часть водного объекта, который является частью водной системы парка. Поскольку в парке усадьбы были созданы искусственные пруды, они были созданы на существовавших тогда водотоках, речках, и по планам 18 века это из этого следует, что там были эти речки. А в 60-е годы, когда там велось жилое строительство, на территории, прилегающей к парку, пруды были благоустроены, на них были созданы искусственные запруды, и таким образом появились вот эти вот пруды на территории парка. Каким-то образом правительство города передает участок земли непосредственно с водным объектом и согласовывает там строительство. Мы уже дважды оспаривали разрешение на строительство, градостроительные планы, являющиеся основой этой территории, но вместо вот оспоренных выдаются новые. То есть вот уже выдано третье, и сегодня был очередной суд в Куйбышевском районном суде по третьим градостроительным планам этих двух участков, и заседание будет продолжено завтра.
То есть пока еще решение не принято по третьему вашему
решение,
обращению?
Решение, скорее всего, будет принято завтра.
А как вы считаете, какое оно будет в вашу пользу?
Предугадать действия суда это некорректно, это будет решать суд, это его законное обоснованное право. В данном случае я могу сказать, что вот в конце 2015 года, 26 ноября, мы выиграли Верховный суд. Верховный суд по нашей апелляционной жалобе признал недействующим проект планировки всей территории квартала, а градостроительные планы, они выполнены на основании этого проекта планировки. То есть в данном случае их нужно признавать незаконными, хотя бы потому, что есть определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации, которому он, естественно, противоречит.
Спасибо, Николай. А у меня к вам такой вопрос. А вообще сложно вот так вот собирать документы, подавать в суд? Вот вы ведь общественная организация, да? Вы же не профессионалы в этом деле. Те, кто входит вот вместе с вами в эту группу, это же дополнительное время. Вот как вы с этим справляетесь?
В данном случае группа ЭРА, специализированная группа экологии и архитектуры, она существует аж с 1987 года. Это на сегодняшний день в Петербурге одна из старейших незарегистрированных некоммерческих организаций, неправительственных организаций, именно занимающихся вот такими вот вопросами. Только с начала моей деятельности в этой группе, это примерно, наверное, 2009 год, мы стали заниматься судебными делами. До этого в основном были другие методы, то есть просто писали обращения, выходили на какие-то митинги, пикеты, устраивали акции прямого действия, когда просто не пускали на какую-либо стройку технику.
Этого было достаточно, да? Или ну, не всегда?
В целом, да. Но в суды никогда не ходили. С определенного времени обратились, скажем так, в МИДе, да, и научились самостоятельно защищать свои права, писать заявления. Сейчас это называется административно-исковые заявления. И уметь отстаивать свою позицию. По Александрину у нас выиграно уже около 20 судебных процессов.
Ничего себе.
В принципе, я могу сказать, что ни одного судебного дела с нашим участием мы не проиграли. Все мы выиграли.
То есть достаточно аргументов у вас для того, чтобы вот идти в суд с ними, и вы понимаете, что законы, права, собственно говоря, на вашей стороне. Это застройщику приходится защищаться от вас, на самом деле, да?
В данном случае именно так и получается. Позиция наша законная, обоснованная, поскольку там и культурное наследие, там и благоприятная окружающая среда, там и нарушение градостроительного кодекса. То есть целый букет нарушений, которые выявляются в процессе и которые вот приходилось оспаривать.
Дорогие друзья, принимаем звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Наталья. Я живу не в Александрино, но, в общем, в некоторой близости, в прилежащем районе. Но у меня есть еще небольшая преамбула. Меня очень удивило то, что, оказывается, в нашу топонимическую комиссию, которая принимает, в общем-то, судьбоносное решение для нашего города, оказывается, насколько я поняла, в сюжеты входят не только специалисты, то есть историки, краеведы и так далее, но также чиновники. То есть не имеющие профильного образования люди у нас принимают такие решения? Это очень удивительно.
Да.
Вот. А по поводу того, что вы говорите, да, это, конечно, напрямую связано с тем сюжетом, который был. Вот гость нашего города совершенно правильно высказался в том смысле, что о чем очень часто приходится думать и вспоминать Петра Аркадьевича Столыпина с его реформами, что, к сожалению, у нас вот такой вот приток населения в те города, где можно жить и как-то вот существовать. Это, конечно, очень печально. Но, может быть, всегда надо надеяться на все хорошее, и просто от души хочется пожелать успеха этой комиссии. Я думаю, что сопротивляться всегда надо, даже если есть один шанс или 5 шансов, потому что опыт показывает, что выиграть всегда можно. И желательно, конечно, чтобы законы у нас соблюдались. Они будут соблюдаться, если мы будем за это бороться. Спасибо большое тем, кто принимает участие в том, чтобы решать наши общие проблемы.
Да, спасибо, Наталья. Вы верно заметили, что будем надеяться на лучшее, но кроме вот того, чтобы надеяться, можно еще активно как-то действовать. И вот группа «Эра» как раз относится к таким организациям, не правительственным, не коммерческим, которые активно не только надеются, но и действуют. Это очень хорошо. Мы слушали Николая Лаврентьева, а сейчас я обращусь к Алексею Зорину. Как я напомню, что он является председателем правления садоводства «Кировец-1». Каким образом, Алексей, садоводство тоже взволновано судьбой вот этого места, парка Александрино?
Ну, для начала хотел бы в двух словах рассказать про садоводство, да, это, по сути дела, первое садоводство в Санкт-Петербурге и, вероятнее всего, в Советском Союзе. То есть основано оно было в 49-м году, когда города там еще в принципе не было как такового. Вот. Ну, что касается, вот кроме того, что там застраивает воин, да, там у нас еще по генплану должна вдоль парка проходить дорога. Вот, то есть, по сути дела, раньше это был отросочек, скажем так, съезд СКАДа, который в дальнейшем построили на Дачном проспекте, вот, а в планах она осталась. И вот пару лет назад она как бы никак не убиралась, потому что, ну, как убирать ее не было смысла. Пару лет назад она получила второе дыхание, скажем так, вторую жизнь. Это вот в Красносельском районе. Или как, короче, за кольцевой дорогой, там, видимо, скупили землю и пытаются строить коттеджные поселки. И вот, ну, для того, видимо, чтобы продавать эту землю как-то, людям рассказывают о том, что вот когда-то тут будет построена прямая дорога в авиагородок на ветеранов. Ну, дорога вообще как бы сама по себе, ну, целесообразность этой дороги под большим сомнением, вот, потому что она тупиковая, она упрется в проспект Ветеранов, который вечно загружен, вечно в пробках. То есть проехать в принципе некуда в часы пик. Вот. Но и это убьет просто окончательно парк. Потому что дорога по краю парка, там ширина парка 450-500 метров. Вот. Ну и такую автостраду, если там построить, вот. Ну просто... Сейчас пока еще в парке белки есть, ежики есть постоянно.
То есть какой-то животный мир там все-таки,
да,
сейчас,
да,
еще,
да, конечно,
существует. Ага. Есть... А что вы, вот ваше садоводство, какие шаги предпринимаете? Какие-то действия уже были, какие-то ответные,
ну,
реакции?
Действия
властей?
Мы как бы вот по этому вопросу суды, конечно, не обращались, а в администрацию, в КГА не единожды уже. То есть мы вот каждое публичное слушание выступаем, пишем заявления и индивидуально, и массово. Вот. Ну, к сожалению, комитету по градостроительству и архитектуре не до нас. Вот, им, у них другие интересы. С этого же, как сказать-то помягче, с нас денег не получишь за это, а с людей можно за это получить деньги.
А вы друг с другом не взаимодействуете? Вот садоводство, которое заинтересовано в сохранении парка, и ваша группа «Эра», Николай?
В данном случае можно сказать о некотором несовершенстве исполнения на уровне города федерального законодательства, поскольку парк, он объект культурного наследия федерального значения, то есть вся территория парка. И применительно к территории объектов культурного наследия у нас устанавливаются зоны охраны. Вокруг парка должна быть охранная зона, запрещающая новое строительство в принципе. А на практике у нас установлено законом Санкт-Петербурга номер 827 от 19 января 2009 года, это закон о границах зон охраны, установлены зоны только в небольшой части парка, а именно вот в той, которая выходит на проспект Стачек, и там установлены не охранные зоны, а зоны регулирования застройки, допускающие новое строительство. Почему мы из судов не вылезаем? Потому что там, в принципе, строительство допускается с небольшими ограничениями. А вся остальная территория парка, вот от квартала 2 Ульянки до проспекта Народного ополчения, включая территорию, примыкающую вот садоводство Кирьевец, и там, где строится некий такой жилой комплекс «Трилогия», три таких высотных дома, она вне зонок охраны. И несмотря на то, что там есть территория памятника, никаких зон там не установлено. И чтобы защитить эту территорию, в принципе, сейчас в Государственной Думе принят новый законопроект, поправки к 73-му федеральному закону о памятниках, предусматривающие защитные зоны размером 100 метров, а для определенной категории памятников и до 200 метров. В этих 100-метровых зонах строительство будет не допускаться. Да. Но...
да, посмотрим, как сложится. У нас еще один звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, если можно, еще дополнительный вопрос к вашим гостям.
Да,
защита памятников – это, конечно, очень важно и ценно для нас, для нашего города. Но, в общем-то, надо нас с вами защищать. Вот мне очень интересно, потому что ваша программа, она в том числе экологическая. А существуют ли какие-нибудь нормативы? Вот я жительница Петербурга. Мне сколько вообще квадратных метров зеленых насаждений травы полагается вот на мою душу? Потому что если так рассуждать, то везде, где растет трава и деревья, это все можно вообще все вырубить. И везде поставить дома и получить, так сказать, определенную прибыль. Вот что-нибудь на этот счет наше законодательство говорит, или мы еще не дошли до этого? И кто-нибудь в городе вообще вот вместе с вами занимается вот так же, сочетанием экологии, допустим, и архитектурных проблем, и вообще вот проблем просто нашего физического выживания.
Да, спасибо.
В плане воздуха чистого, который оставляет желать лучшего.
Да. Спасибо. А вот это очень по адресу вопрос, потому что, как мы выяснили, Николай еще является биологом по своей основной специальности. Наверное, вам это очень близко, то, что Наталья сейчас спросила.
В данном случае здесь опять, в общем, не биологический, а юридический вопрос, поскольку зеленые насаждения у нас определяются в начале. Значит, генеральный план Санкт-Петербурга. Там установлены определенные показатели категории, установлены функциональные зоны, в том числе зоны рекреационных насаждений. И, насколько я помню, там даны определенные показатели, сколько должно быть зеленых насаждений. В исполнение генерального плана приняты правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, в которых уже установлены градостроительные регламенты. Там в зонах... тоже есть рекреационные зоны, для которых установлены градостроительные регламенты с определенными показателями. И самый последний уровень – это закон Санкт-Петербурга о зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге. Там установлены показатели зелени, где сколько должно быть. И предусматривается два вида зеленых насаждений, в принципе. Это зеленые насаждения общего пользования. Кстати, парк Александринова еще попадает в зеленые насаждения общего пользования. Мы с нашим застройщиком боролись против проезда по территории парка, в том числе и на этом основании у нас был один даже судебный процесс на эту тему. И есть зеленые насаждения внутриквартального озеленения. Зеленые насаждения общего пользования – это уровень Санкт-Петербурга, это законодательное собрание, утверждается законом и регулярно корректируется. А зеленые насаждения внутриквартального озеленения – это полномочия муниципальной власти, муниципальных советов. В принципе, как я считаю, что это должен быть нормативно-правовой акт муниципального совета, именно муниципального совета, там не постановление администрации муниципального образования, но по-разному там существует. Как правило, это постановление, наверное, местной администрации муниципального образования об утверждении перечня этих самых зеленых насаждений внутриквартального озеленения. Естественно, зеленые насаждения должны соответствовать критериям, установленным генеральным планом и законом о зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге. Нужно смотреть показатели, выяснять эти цифры. Пока вот...
А кто-нибудь выясняет вообще? Вот Наталья задала такой вопрос очень конкретный. Вот каждый житель Петербурга, на какую он может претендовать территорию вот этих зеленых насаждений в городе? Ведь, наверное, у нас сейчас нет такого сопоставления, сколько жителей, сколько, какова площадь насаждений зеленых.
Именно есть показатель. Я в есть, цифрах да? его угу. не смогу да, назвать, но есть показатель на определенный угу. квадратный метр. Должно, на одного жителя должно происходить определенное количество квадратных метров.
У нас соблюдается эта норма, на ваш взгляд?
Местами, возможно, соблюдается, но этот вопрос достаточно сложный, mm-hmm. и его подробно так никто еще не изучал. Mm-hmm. Вот есть такая организация «Красивый Петербург», они более-менее yeah. как-то касались этой темы, но mm-hmm. подробно не исследовали этот вопрос.
Mm-hmm. Да, понятно. А вот по поводу второго вопроса, есть ли кто-то еще, который организация, занимающаяся зелеными насаждениями, я вот, например, знаю Центр экспертиз ЭКОМ, там, где Александр Семенович Карпов возглавляет, вот они тоже как-то вот отстаивают сохранение зеленых насаждений. Это тоже общественная организация, насколько я понимаю. Знаете ли вы еще кто-то, что, кто тоже защищает вот эту нашу территорию?
Есть много различных есть. Экологических организаций, угу. но они работают по-разному. Угу. В основном, когда возникает необходимость защищать конкретно какую-то территорию, возникает ну, необходимость жителям этим заниматься, к сожалению, самим, то есть самим да. искать каких-то
юристов. Тут многое юристов. Зависит от самих жителей.
Да, как правило, общественные организации не берутся за конкретные проекты и не ведут их до конца, оказывая только какую-то небольшую поддержку.
Понятно. Вот наша передача приближается к концу. Через минуту мы вообще выходим из эфира. Алексей, может быть, вы что-то хотите добавить вот о проблемах или обратиться к нашим жителям города?
Ну, проблемы у нас какие? Как и, в принципе, по всей стране. То есть чиновники, к сожалению, не отстаивают интересы рядовых жителей.
Живут своей отдельной жизнью, да?
Да, интересы тех...
Да. А вот в самой усадьбе Александрино сохранились еще какие-то исторические вот намеки на то, что это все-таки историческая территория? Есть там еще то, что можно сохранить?
В парке сохранились насаждения, система прудов, дорожек и, собственно, этот дворец, в котором находится художественная школа.
Угу. То есть еще есть за что бороться и стоит за это бороться. Последнее ваше обращение к нашим радиослушателям. Что вы могли бы сказать?
В данном случае наш парк Александрино – это очень важная зеленая территория, которая обеспечивает легкий для большой территории, которая теперь загружена с другой стороны еще и с западным скоростным диаметром и кольцевой автодорогой.
То есть это проблема не только локальная местных жителей, которые находятся рядом, но это вообще, наверное, проблема для города,
проблема
для нашего
всего. Проблема
этой
части города, да.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу. Сегодня гостями нашей передачи были Николай Лаврентьев, руководитель группы «Эра», запомните это название, и Алексей Жорин, председатель правления садоводства «Кировец-1». Спасибо, дорогие гости, спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.